Дорогие братья и сестры, честные отцы, от всего своего сердца, от всей души поздравляю вас с великим праздником 20-м, вознесение Господа нашего Иисуса Христа на небо. Вы знаете, вы уже прослушали очень хорошую проповедь об этом празднике. Что-то добавить после блаженного Августина, я думаю, что я не дерзну, потому что нет еще той великой радости и блаженства, которую он испытал и принес в своих проповедях нам. Но я хотел остановиться на некоторых других моментах, о которых сегодня не было сказано, а именно о числе 40 в жизни нашего человечества. Это интересная цифра. И об этом числе 150 раз говорится в Библии. Это, наверное, не просто так. Значит, что-то оно имеет в жизни человека. Да, имеет. И самое главное, что оно имеет, потому что 40 недель нас, мать наша, носит нас в себе и приносит нас в этот мир. Спрашиваю, зачем? А для того, чтобы мы, как и все пред нами, увидели небесный мир, Царствие Небесное. И для того, чтобы войти в Царствие Небесное, нам надо пройти это 40-недельное пребывание в утробе своих матерей. И эти 40 недель приносят радость всем, прежде всего нам, которые увидят Царство Небесное, и родителям, которые потом, когда они войдут, вознесутся на небеса, как наш Спаситель, чтобы вечно пребывать с Богом и со всем рожденным миром. Это число, когда 40 дней лил дождь, очищая землю от греха. Когда Ной и его дети, единственные, кто, хотя был Ной праведным, не очистились. И, к сожалению, через детей Ноя грех опять вернулся на землю. Но Отец Бог милостив был к нам, и, видя, что человек не может избавиться от своих грехов самостоятельно, решительно, он послал Сына Своего Избавителя от наших грехов. И вот опять 40 дней Божия Матерь носит в своем чреве Искупителя Иисуса Христа всех нас. По древней традиции, через 40 дней после рождения ребенка он приносится в храм, он показывается Богу и становится членом церкви. Девица, которая рождается через 80 дней. Ну, вот такая у нее участь. Мы прекрасно знаем возрастание Христа. И для того, чтобы прийти на проповедь Бога Отца, он 40 дней и ночей находился в пустыне, был искушаемым бесами. Он прошел это испытание в чистоте своей. И это мы празднуем как дни великой 40 дней поста. Но у нас еще есть пост рождественский, который тоже длится 40 дней. И потом мы знаем, после своего распятия он 40 часов находился в гробе, чтоб потом выйти из него. Но так как он был безгрешен, а мы прекрасно знаем, что 40 дней после смерти человек проходит мытарство, грешный человек, мы будем идти через эти мытарства, а это святой, это Бог. Какие мытарства он должен проходить? Никакие. Достаточно страданий на кресте. Достаточно, что все грехи мира он забрал и очистил нас. И вот эти 40 дней, которые он находился здесь, среди своих апостолов, он посвятил проповеди. Он посвятил зрению, очищение зрения апостолов. Потому что апостолы думали, что вот сейчас придет император, сейчас придет Париций, который разрушит и возьмет жезл царя иудейского. Оказывается, нет. Он не нужен никому. И прежде всего нам. Уничтожается гордыня. Первый из смертельных грехов, который приводит нас к страшным дальнейшим грехам. И вот эти 40 дней он показывал, что есть тот мир, в который мы должны прийти, очистившись. И когда наступил этот 40-й день, он вместе со своими учениками, которые, как мы знаем по Писанию, сначала разбрелись по всему Израилю, потом собрались, и именно собрались в этот день, чтобы увидеть одно из самых главных событий истории и жизни человечества. Как безгрешный до этого события и его до распятия, он был учитель для апостолов. А вот эти 40 дней он уже был Богом. И апостолы называли его Богом, Сыном. Но нужно, чтобы было совершено следующее, главное событие в жизни – человечество, явление всей Троицы, должен быть сшедший с небес Дух Святый, Бог, Утешитель. Спаситель снимает с нас грехи, очищает, Он входит в нас, а Утешитель Дух Святый. И вот на 40-й день они идут на эту гору. И здесь Спаситель говорит, я все время говорю, что самое главное, одно из самых главных слов в богослужении – это слово «вонмем». Успокойтесь, выкиньте все из головы. Сейчас будет сказан самый главный. И вот здесь, на этой горе, Бог Иисус Христос говорит «Мир вам!». Мы не слышим мир, и мы не слышим вонми. Мы продолжаем говорить, мы начинаем думать или продолжаем думать, мы обсуждаем какие-то материальные процессы своей жизни, не слыша и не видя Господа, который благословляет нас. И после этого Он возносится на небо. И через 10 дней произойдет следующее событие. Это восхождение Духа Святаго на апостола, Пятидесятница. Но все равно первый праздник после воскресения – это есть вознесение Господне. Немножко два слова об иконографии этого праздника. Вы знаете, она одна из самых древних и одна из самых интересных, так сказать, иконографических изображений этого события. Понимаете, вот мы потеряли зрение. У нас нету зрения. Мы не видим. Вернее, видим грех. Мы купаемся в этом грехе. Мы вкушаем этот грех. А видеть другую сторону жизни, чистоту, мы не видим. А вот здесь как раз происходит чистота, когда в ореоле славы, в солнце, в радуге Спаситель возносится на небо, в Царство Небесное и показывает всем нам, что и мы достойны также возноситься небеса, если мы будем безгрешными, если мы будем верить в Бога. Увидеть вот это торжество Вознесения Господня и представить, а сможем ли мы со своими грехами также вознестись к Богу в Царстве Небесное? Да нет, почему? Ну, раз в год и исповедь. На Пасху, ну, может быть, причащение. А так я, ну, может быть, и с этими грехами вознесусь. Нет, не вознесемся, а уйдем туда, под землю, в гиену огненную. И вот эта иконография всегда показывала вот ту красоту будущей небесной жизни всех нас. Мы провождаем Христа. И, кстати говоря, вот в древнерусской традиции, сейчас эти традиции русские исчезают, мир Запада, вот этого гниющего Запада, вселяется в наши дома и души. А раньше на этот день наши бабушки, наши матери пекли пирог из зелени. А на этот пирог они из теста делали лестницу. 40 ступенечками, по которой Спаситель вошел на небо. В нашей русской традиции есть еще один праздник, где наши бабушки пекли 40 птичек. Какой-то праздник. 40 всероссийских мучеников. А мы что? Мы и этот праздник не знаем. И уже забыли, как из теста сделать радость. Мы все время все забываем. Но мне бы хотелось, чтобы вы вернулись к этому празднику именно с видением этого праздника. Чем иконография русская отличается от византийской, то, что еще в XII веке Старый Ладога, Мелиотова и многие другие храмы, они одним из главных праздников и образов писали это изображение. Но отличалось оно от византийским тем, что мы прекрасно знаем, что на Елеонской горе есть часовенка, где есть стопочки Спасителя. И вот наша иконография отличается от той, что мы рисуем эти стопочки Спасителя, которые отрываются от земли и идет в небо. Это маленькое дополнение к тому, что было прочитано и сказано по поводу этого праздника. Еще одно по скриптам, которое я не могу, как говорится, не озвучить. Почему? Потому что мы сейчас переживаем очень большое время ЭГЭ. Понимаете, вот хорошим словом ЭГЭ не назовешь. Или перевести его на советский, то есть на русский хороший язык нельзя. ЭГЭ, ЕГЭ. Это значит, ну, пол того или не того. А вот ЭГЭ у нас будет по истории. И вот мы сегодня также вспоминаем святителя московского Геронтия. Вы знаете святителя Геронтия, когда он жил и что он сделал? Нет, вот видите, вот мы русские люди, мы бьем в грудь, о, вот туда-сюда. А вы знаете, что он сделал? Он очень много всего сделал для нашей церкви. Он был таким поборником веры, что великий князь Иоанн Третий подчинялся, потому что Геронтий жил по законам церкви и не позволял никакого отхождения от истины божественной. Петр Первый сломал, уничтожил. Ну и до сих пор, так сказать, церковь еще не имеет того сильного гласа, определяющую сущность нашего бытия. А вот этот святитель московский, он это сделал. И среди его дел, которые он делал, есть очень нескольких больших дела. Это первое дело, что он наконец-то вместе с Иоанном Третьим закончил вражду между Великим Новгородом и Москвой. И тот святитель, который был в Новгороде, который все время воспрепятствовал этому, тоже понял, что он был неправ. И в 1479 году Новгородская республика вошла в состав Московской Руси, и Московское государство стало цельным, неразорванным на части. И это заслуга святителя Геронтия. Еще одна из его заслуг – это победа над татаро-монгольским игом в 1480 году, стояние на реке Угре. Много мы об этом знаем? Да нет, так, ну где-то кто-то стоял, а зачем стоял, почему стоял? А может быть и нужно было стоять. А как стояли трое суток? С молитвой. Сможем мы сейчас три дня простоять с молитвой и изгнать из себя не только внешнего врага, но самое главное – внутреннего врага? Сможем? Не уверен. Я даже в себе не уверен, прямо скажу, что я, наверное, тоже еще не достиг такого уровня, как святитель Геронтий. Вы знаете, вот если вы хотите увидеть труды святителя Геронтия, один из великолепных храмов Московского Кремля – это Ризо-Положенческий храм с великолепной росписью XV века, которая осталась до сегодняшнего дня той же великолепной росписью. Иконостас Божией Матери в фиолетовых красках с такими оттенками, что, ну, краска одна фиолетовая, но с оттенками, что это просто ангел небесный, Божия Матерь. Никто эту икону не видит. Я когда приезжаю туда, прихожу, я могу часами на нее смотреть и не могу оторваться от нее. Это чистота, это нежность, это глубина всего. Ризоположенческий храм. Если когда-то будете в Кремле, обратите внимание на этот храм. Второй храм, который он построил, закончил строительство, был Успенский храм Московского Кремля. Кто об этом знает? Никто. А через год после его освящения торжественно был перенесен мощи святителя Петра Московского в этот Успенский храм, храм нашей державы, где короновались все цари российские. К сожалению, царей нету, и уже храм, так сказать, как бы вот немножко не воздействован, не имеет той силы, той величественности, которая, так сказать, присуща этому храму. И мощи святителя Геронтия находится там. Я очень рад, что вы пришли в этот праздник к нам сюда. Я рад, что вы причастились. И давайте возблагодарим Господа за это великое событие.